Со своей стороны, госпожа фон Цюмлер была огорчена отношением дочери к случившемуся больше, чем хотела ей показать. Если стареющую женщину не слишком испугало романтическое предположение, что Эдуард при известных обстоятельствах пожертвует из-за чести матери своей молодой жизнью, хоть она и всплакнула, но сердце ее не забилось безотчетной тревоги, то сомнения, высказанные Анной касательно отсутствия предрассудков, ее мысли о распутстве, о необходимости гармонического единения между образом жизни и прирожденными нравственными убеждениями, заставили добрую женщину очень и очень призадуматься и нарушили покой торжественного дня. Она отдавала должные сомнениям дочери, находила в них добрую талику правды. Надо сказать, это нисколько не мешало ей радоваться предстоящей после знаменательного события встрече с юным возлюбленным. Но слова умной дочери о жизни в разладе с самим собой неотвязно преследовали ее, и после длительных колебаний и раздумий она решила отречься от счастья. И отречение может быть счастьем, коль скоро оно вызвано не плачевной необходимостью, а свободным, сознательным проявлением воли полноправной женщины. На том Розали и порешила. Кен появился у Тюмлеров через 3 дня после знаменательного физиологического события. Читал и болтал по-английски с Эдуардом, а потом остался ужинать. При виде его славного мальчишеского лица, его широких плеч и узких бедер, милые глаза Розали засияли счастьем. Их живой блеск оправдывал, если можно так выразиться, яркость ее подкрашенных щек, бледность которых и в самом деле слишком противоречила бы ликующему сиянию глаз. Начиная с этого дня, а затем и всякий раз, когда приходил Кен, она усвоила привычку, здороваясь с ним, брать его руку, влекущим движением притягивать молодого человека к себе и при этом серьезно, светло и многозначительно глядеть ему в лицо. Отчего у Анны создавалось впечатление, что мать не прочь тут же посвятить юношу в чудо, которое совершила с нею природа. Нелепое опасение, разумеется. Весь вечер обращение хозяйки с молодым гостем отличалось веселой непринужденностью, нисколько не напоминавшей тот фальшивый материнский тон, к которому Розали прибегла назло дочери тогда, после попойки, как не было больше и заискивающей покорности и стыдливой робости, столь не шедшей к ее милому облику. Китон, который уже давно и с удовольствием обнаружил, что покорил сердце этой седой, но полной очарования европеянки, не мог уяснить себе перемену в ее поведении. Вполне понятно, что он стал менее уважительно относиться к Розали, обнаружив ее слабость. Но в то же время эта слабость пробуждала в нем мужское желание. Его привлекала непосредственность Розали. Он и сам был столь же непосредствен. А проникновенная нежность ее чудесных глаз вполне окупала ее почтенный возраст и увядающие руки. Мысль вступить с ней в любовную связь, подобную той, какую он поддерживал, правда, не с Амелией Люценкирхен и не с Луизой Фингстон, а с другой дамой из общества, которую Розали ни в чем не подозревала, отнюдь не была чужда Кену. И вскоре Анна заметила, что тон, которого он стал придерживаться в отношении матери своего ученика, изменился, стал более игривым и вызывающим. Особой удачи доброму малому это не приносило. Вопреки рукопожатию при встрече, когда она привлекала его к себе так близко, что их тела почти соприкасались, вопреки глубокой нежности ее глаз, все попытки Кена неизменно наталкивались на ласковое достоинство, сразу его отрезвлявшее и державшее в границах благопристойности. Повторные попытки ни к чему не приводили. «Влюблена она в меня, в конце концов, или нет?» — спрашивал он себя и во всем винил ее детей, эту хромую и своего питомца. Но Кену ничуть не больше везло, и когда он оставался с Розали наедине, в уголке гостиной, что позволяло ему придавать своим маленьким атакам уже не насмешливый, а нежно-серьезный, даже настойчиво-страстный характер. Как-то раз он отважился назвать ее Розали, самым обольстительным образом растягивая свое картавое, столь всех пленявшее «р». На его родине это было принятым обращением, которое не сочли бы даже за особую вольность. Но Розали на мгновение смутилась, покраснела и поспешила уйти, так за весь вечер и не удостоив его больше ни единым взглядом или словом. Зима выдалась несуровая. Взамен снегов и морозов она в изобилии принесла дожди и рано пришла к концу. Уже в феврале наступили солнечные мягкие дни, дышавшие весной. Крошечные почки там и сям отважно набухали на ветвях. Розали с нежностью приветствовала подснежники в своем саду и раньше обычного могла радоваться нарциссам и крокусам на невысоких стеблях, уже распустившимся на участке ее виллы и в городском саду, где над ними склонялись прохожие, с восхищением указывая друг другу на пеструю толчею цветов. «Подумай, как удивительно и как странно», — сказала госпожа фон Тюмлер дочери. «Разве это не напоминает осень? Кажется, будто цветет все тот же цветок. Конец и начало. Их можно спутать, как они друг на друга похожи. Глядя на эти крокусы, переносишься обратно в осень и, напротив, веришь в наступление весны при виде последующей осеннего цветения». «Да, небольшая путаница в этом есть», — ответила Анна. «По-видимому, твоя закадычная подруга, мать природа, вообще питает пристрастие к двусмысленности и мистификации». «Ты не лезешь в карман за острым словцом против нее, злая девочка. И то, что меня изумляет, тебе служит поводом над ней поглумиться. Но не трудись, пересмешница. Тебе все равно не удастся поколебать нашу нежную дружбу с милой природой. А теперь, когда наступило мое время года, и подавно, я называю его моим, потому что время года, на которое пал день нашего рождения, сродни нам, как мы сродни ему. Ты родилась накануне рождественских праздников и поистине можешь считать это добрым предзнаменованием. Ты, надо думать, навсегда прониклась чувством нежности к этой поре, морозной, но согретой внутренней радостью. Нет, право же, я убеждена, что существует нерушимая связь между нами и временем года, совпавшим с днем нашего появления на свет. В их совместном ежегодном возвращении я вижу какую-то непреложную прочность обновления. Мне, например, это обновление приносит весна. Не только потому, что весна, или, как говорится в стихах, вешняя пора, для всех излюбленное время года, а потому что я причастна весне, так что порой мне кажется, что ее улыбка предназначена мне лично. «В этом и я не сомневаюсь, милая мама», — возразила дитя зимы. «И будь уверена, что по этому поводу я не позволю себе ни единого острого словца». Следует, однако, заметить, что в этом году жизненный подъем, который Розали испытывала или полагала, что испытывает весною, что-то задерживался, не оправдывая ее расчетов. Можно было подумать, что моральные устои, внушенные ей дочерью, устои, которых она так честно придерживалась, шли ей во вред, как если бы и они, или вернее именно они, привели ее к тягостному разладу. У Анны во всяком случае сложилось такое впечатление, и хромая девушка упрекала себя за то, что напрасно убедила мать отречься от своего чувства. Свобода мысли Анны отнюдь не требовала подобных жертв от этой достойной женщины. Ей это просто показалось подходящим для душевного покоя ее матери. Порою Анну даже терзали подозрения, не из дурного ли чувства, не из тайной ли зависти призвала она свою мать к целомудренному воздержанию? Ведь она, Анна, однажды сама так страстно возжелала чувственных радостей, но так их и не сподобилась. Нет, столь низкими побуждениями она не могла руководствоваться. И все же Анну при взгляде на мать не переставала мучить обеспокоенная совесть. Она видела, что Розали легко устает во время столь любимых ею прогулок, и под предлогом неотложных дел через полчаса, а то и раньше, настаивает на возвращении домой. Мать часто подолгу лежала, и, несмотря на то, что мало двигалась, теряла в весе. Когда Розали бывала не одета, Анна с тревогой смотрела на ее похудевшее, дряблое тело. Теперь никто не спросил бы Розали, из какого источника молодости она пьет. С лицом тоже обстояло не лучше. Синие тени усталости обозначились под ее глазами, и даже румяна в честь вновь обретенной женственности никого не вводили в обман, не могли скрыть желтоватую бледность ее лица. Но стоило осведомиться о ее здоровье, как Розали весело и небрежно бросала в ответ: «Пустяки, я здорова, все в порядке». И фрейлин фон Тюмлер не смела посоветоваться с доктором Оберлоскамфом о здоровье своей матери. Не только чувство вины, но и чувство уважения заставило Анну отказаться от этой мысли. Того самого уважения, какое побудило ей сказать, что бывают болезни слишком хорошие для врачей. Вот почему Анну особенно порадовала веселая предприимчивость матери, ее вера в свои силы, когда однажды вечером семейство Тюмлер и Кен Китон, сидя за бутылкой вина, надумали совершить загородную прогулку. С того дня, как Розали пригласила дочь к себе в спальню, чтобы сделать свое удивительное признание, не прошло и месяца. Розали была оживлена и прелестна, как в былые дни. Ее можно было бы счесть зачинщицей прогулки, если бы эту заслугу не пришлось приписать Кену, так как он своей болтовней на исторические темы навел присутствующих на эту мысль. Он рассказывал о всякой всячине, о разных замках и старинных крепостях, которые ему довелось повидать, о замке на берегу Вуппера, об Эрисховене, о Гимборне, Гомбурге и Кроттерфе, а затем перескочил на курфюрста Карла Теодора, который в XVIII веке перенес свою резиденцию из Дюссельдорфа в Шветцинген, а позднее в Мюнхен, что не помешало его наместнику, некоему графу Гольштейну, преуспеть тем временем в дюссельдорфском градостроительстве. В пору наместничества была учреждена Академия художеств, разбит городской парк, возведен замок Иегерхоф. И, как заметил на этот раз Эдуард, несколько южнее города, рядом с деревушкой, носящей то же название, построен замок Хольтергов. «Верно, и Хольтергов», — подтвердил Кен. И сам тому удивляясь, признался, что это замечательное творение позднего рококо никогда не попадало в поле его зрения, как и прилегающий к замку прекрасный парк, что тянется до самого Рейна. Госпожа фон Тюмлер и Анна иногда бывали там, гуляли в парке, но, впрочем, как и Эдуард, не побывали внутри очаровательно расположенного замка. «Колокол в церковь взывает. Сам же в церкви не бывает», — неодобрительно сказала хозяйка. Диалект и народные речения у нее всегда служили признаком веселого, благодушного настроения. «Хороши дюссельдорфцы, все четверо вместе взятые», — добавила она. Один и вовсе не был там, а остальные не удосужились осмотреть внутреннее убранство этой жемчужины среди замков, куда первым делом идет всякий приезжий. «Вот что, мои милые», — воскликнула Розали, — «пора прекратить это безобразие. Нечего ему потакать. Поехали всем скопом в Хольтергов, не откладывая прогулки в долгий ящик. Сейчас там славно. И очаровательное время года, и барометр стоит на ясно. В парке все распускается. Весной он, наверное, милее, чем летом. В зной, когда мы были там с Анной. Я истосковалась по черным лебедям, которые, помнишь, Анна, так высокомерно и меланхолично скользили по озеру. У них были красные клювы, и они снисходительно и манерно принимали наше угощение, прожорливые создания. На этот раз мы обязательно захватим им белого хлеба. Погодите-ка, сегодня пятница? Отправимся в воскресенье. Идет? Ведь это самый удобный день для Эдуарда и для мистера Китона тоже, не правда ли? Хотя в воскресенье туда, наверное, нахлынет тьма народу, но меня это не смущает. Я люблю потолкаться в разряженной толпе. Я наслаждаюсь всем этим не меньше, чем они, и с восторгом, разделяя общее веселье, веселюсь напропалую. А во время народных празднеств в Оберкесселе, когда пахнет пончиками, жареными в сале, а ребятишки сосут леденцы, и возле балаганов теснится пропасть неописуемо вульгарного люда, и все свистят, дудят, кричат, мне это по душе. Правда, Анна на этот счет иного мнения. Ей от этого не по себе. Не спорь, Анна, ты предпочитаешь изысканную грусть черных лебедей там, на водной глади. Кстати, о воде. Слушайте, детки, давайте поплывем и мы. Скучно ехать за город в трамвае. То ли дело путешествие по реке. Старик Рейн доставит нас на место. Эдуард, будь любезен, загляни в расписание пароходов. Нет, впрочем, погоди. Кутить так кутить. Один разок можно себе это позволить. Наймем моторную лодку и прокатимся по Рейну. Тогда и мы будем в гордом одиночестве на воде, как черные лебеди. Надо только решить, пуститься ли в плавание до обеда или после. Решили, что до обеда. Кстати, Эдуард высказал предположение, что замок открыт для посетителей всего несколько часов, по утрам. Итак, в воскресенье. При энергичном вмешательстве Розали все наладилось быстро и точно. Китону было поручено нанять лодку. Сбор назначили на послезавтра в 9 утра на пристани у ратуши возле Фудштока. Все сложилось, как того хотели. Утро выдалось солнечное, слегка ветреное. Предприимчивая публика с детьми и велосипедами запрудила набережную в ожидании белого парохода, курсировавшего по линии Кёльн-Дюссельдорф. Для семейства тюмлеров стояла наготове моторная лодка. Ее хозяин, человек с серьгами в ушах, с выбритой верхней губой и рыжеватой морской бородкой, помог дамам войти в лодку. Не успели гости занять места на корме под натянутым тентом, как лодка уже и отчалила. Она шла, быстро разрезая течение мощной реки, берега которой, впрочем, выглядели достаточно прозаично. Башни старого замка, покосившийся купол Ламбертускирхе, портовые сооружения вскоре остались позади. На смену им за изгибом реки снова возникли бараки, лодочные сараи, фабричные здания. Но дальше, за каменным молом, местность стала живописнее и зеленее. Деревушки, старинные рыбачьи селения, оказалось, что Кен и Эдуард даже знают их, ютились под защитой плотины среди заливных лугов, плакучих ив и тополей. Сколько река не извивалась, пейзаж оставался все тем же все 1,5 часа, до самого конца пути. «Как хорошо!» — воскликнула Розали, — «что мы предпочли лодку загородному трамваю, на котором бог весть сколько времени тащились бы по отвратительным улицам предместий». Она, очевидно, от всего сердца наслаждалась нехитрой прелестью водной прогулки. Закрыв глаза, она тихонько и радостно напевала навстречу крепчавшему ветру. «О, ветер речной, как люблю я тебя, а ты меня любишь, скажи!» Ее осунувшееся узкое лицо было очень миловидно под маленькой фетровой шапочкой, украшенной пером, а весеннее пальто с отложным воротничком из легкой шерстяной ткани в красную и серую клетку замечательно шло к ней. Анна и Эдуард тоже захватили в дорогу пальто. Один Кен, сидевший между матерью и дочерью, надел только серый шерстяной свитер под суконную куртку. Носовой платок, словно флаг, свисал у него из нагрудного кармана, и Розали, стремительно повернувшись и широко раскрыв глаза, вдруг засунула его поглубже в карман Кена. «Скромнее, скромнее, молодой человек», — сказала она, степенно и укоризненно покачав головой. Он улыбнулся. «Thank you, благодарю вас», и выразил желание узнать, что за «song», песню она напевала сейчас. «Song?» — переспросила она. «Так себе. Чириканье, а не песня». Она снова закрыла глаза и, едва шевеля губами, замурлыкала: «О, ветер речной, как люблю я тебя!» Ветер все время хотел сорвать шапочку с ее еще густых, вьющихся, поседевших волос, и Розали была вынуждена придерживать ее, не прекращая оживленной болтовни о том, как славно было бы продлить эту прогулку по Рейну, миновать Хольторгов и уплыть туда, вдаль, к Леверкузену и Кёльну, оттуда еще дальше, через Бонн и Годесберг, в Бад-Хоннеф, что лежит у подножья Семигорья. Говорят, там очень красиво. Нарядный курорт утопает в плодовых садах и виноградниках, и там имеются щелочные источники, которые очень полезны при ревматизме. Анна взглянула на мать. Она знала, что в последнее время Розали часто жалуется на боли в пояснице, и эта прерывистая болтовня, эти как бы нечаянно на ветер брошенные слова о целебных водах, заставили Анну заподозрить, что и теперь ее не оставляет эта мучительная ноющая боль. Через час они позавтракали хлебцами с ветчиной, запивая их портвейном из маленьких дорожных рюмок. Не было и 11, когда лодка причалила к маленькой легкой пристани вблизи парка и замка. Розали расплатилась с лодочником и отпустила его, так как обратный путь они для удобства все же решили проделать в трамвае. Парк начинался не у самой реки. Им пришлось пересечь довольно топкий луг, прежде чем вступить в старинную княжескую усадьбу под сень вековых, заботливо ухоженных деревьев. С возвышения от ротонды, где в нишах из просмоленного тиса стояли скамьи для отдыха, расходились аллеи великолепных деревьев, уже покрытых распустившимися почками. Лишь изредка одинокий и робкий побег продолжал скрываться под защитой коричневой оболочки. Иные аллеи, посыпанные мелким гравием, кое-где были в четыре ряда окаймлены шеренгами дубов, лип, буков, конского каштана и стройных вязов. Разросшиеся ветви образовывали под этими тропами подобие шатра. Были здесь и редкостные деревья, вывезенные из далеких краев. Эти деревья в одиночестве стояли на лужайках. Причудливые кантефрии, древовидные папоротники, буки и даже старые знакомцы Кена, калифорнийские веллингтонии, дышащие своими мягкими корнями. Розали оставалась равнодушной к этим причудам. «Природа должна быть естественной и скромной», — полагала она, — «чтобы говорить сердцу. Красоты парка ее не волновали». Лишь изредка, поднимая глаза на гордые деревья, шагала она рядом с Эдуардом, вслед за его молодым наставником и хромающей Анной, которая, впрочем, сумела изменить порядок шествия с помощью маленькой хитрости. Она остановилась и подозвала брата, чтобы спросить его, как называется аллея, по которой они идут, и узенькая тропинка, ее пересекавшая. Каждая аллея здесь хранила свое старинное название. Была в парке и аллея вееров, аллея охотничьего рога и прочие в том же роде. Анна продолжала идти рядом с Эдуардом, оставив Розали наедине с Кеном. Он нес пальто, которое сняла Розали. В парке было безветренно и много теплее, чем на реке. Мягко светило весеннее солнце. Сквозь высокие ветви, роняя на дорогу золотые крапинки, играя скользящими бликами на лицах людей. В превосходно скроенном коричневом костюме, плотно облегавшем ее девически тонкий стан, госпожа фон Тюмлер шла бок о бок с Кеном, порою бросая загадочно улыбающийся взгляд на пальто, переброшенное через его руку. «Вот они!» — — крикнула она, подразумевая черных лебедей. Птицы важно и неторопливо скользили по водной глади навстречу посетителям. — Как они хороши! Анна, ты узнаешь их? Где их хлеб? Кен вытащил из кармана завернутый в газету хлеб и протянул Розали. Хлеб хранил тепло его тела. Розали взяла хлеб и откусила от него кусочек. «But it is old and hard!» «Но он завалявшийся и черствый!» — крикнул он, делая движение задержать ее. «У меня хорошие зубы!» — возразила она. Но вот один лебедь, подплыв к самому берегу, распростер свои темные крылья и стал бить ими по воздуху, натягивая шею вверх и гневно шипя на Розали. Наши друзья посмеялись над его жадной ревностью, правда, не без испуга. Остальные птицы подплыли к своему вожаку. Розали медленно бросала им черствые крошки, и птицы неспешно, с достоинством принимали угощение. «И все же я опасаюсь, — сказала Анна матери, — когда они пошли дальше, — что этот злой лебедь не простил тебе хищение своей пищи. Он все время был подчеркнуто холоден и надменен». «Нет, почему?» — возразила Розали. «Он только на одно мгновение испугался, что я съем весь хлеб. Ему тем более должно было прийти по вкусу то, что пришлось по вкусу мне.